по страницам Библии. Интерактивное путешествие по книге книг. Каждый рабочий день в это время мы открываем Библию, чтобы читать, размышлять, познавать. И мы верим, что через свое слово Бог меняет наши сердца. Итак, в путь. У микрофона пастор и журналист Олег Шевкун.
Сердечный привет, дорогие друзья, по страницам Библии. 723-я встреча у нас с вами сегодня. Ирина Латашинская, Ян Латашинский, Анастасия Гвоздик, Александр Анисимов, Олег Шевкун. Наша сегодняшняя эфирная команда. Мы сегодня в записи, но мы читали ваши комментарии, которые пришли вчера, и некоторые из них, я думаю, мы сегодня с вами также зачитаем. Я напомню, что мы читаем Священное Писание от начала до конца, от Бытия до Откровения. Мы с вами сейчас в послании к Филиппийцам в Новом Завете, и в прошлый раз мы читали вторую главу послания к Филиппийцам. Мы говорили о самоуничижении Иисуса Христа. Тут было несколько комментариев, связанных как раз с этим. Я сейчас к этим комментариям подойду, но для начала хочу также напомнить, что вы нам можете писать через сайт theos.fm, через приложение Theos, через наши группы ВКонтакте, Facebook и другие группы, другие сообщества, где вы смотрите или слушаете эту трансляцию. И сегодняшние комментарии мы прочитаем, и я думаю, что завтра в эфире, Бог даст, мы на них постараемся ответить. Александр Павлюкевич задает вопрос, который он на самом деле неоднократно уже поднимает. Это один из сложнейших и один из важнейших вопросов. Это вопрос о природе Бога Отца, Бога Сына и Бога Духа Святого. И он говорит, чтобы следовать призыву апостола Павла в послании к Филиппийцам, 2 глава, с 1 по 5 стихи, необходимо как минимум правильно понимать 6 стих. Перевод его, разумеется, не должен противоречить контексту. Вот перевод Андрея Десницкого. «Он Божьим образом обладал, но не замышлял, как себе присвоить равенство с Богом». Послание к Филиппийцам, 2 глава, 6 стих. «Вот перевод с еврейского Нового Завета», пишет Александр. «Хотя он и был образом Бога, он не считал, что равенство Богу можно приобрести силой». И дальше Александр делает несколько умозаключений, и он в конце концов приходит к тому, что Иисус Христос не равен Богу. Так, сейчас, может быть, они не равны на земле, а равны на небе, спрашивает Александр. Это такой риторический вопрос, на который он сам отвечает. Нет, апостол Павел после вознесения Иисуса в первом послании к Коринфянам, 11 глава, 3 стих, говорит, что Иисус подчинен Богу, как и жена мужу. Бог, Отец и Иисус – боги для людей и других, как отец и мать – боги для детей. Но божественность отца и сына не делает их равными, как и божественность родителей, в кавычках божественность, не делает их равными. Отец – Бог, Бог всемогущий, пишет Александр. Сын Иисус – Бог не всемогущий. Все. И вот здесь можно просто закончить читать это послание. Это письмо в данном случае, да? Ну, послание, письмо, коммент, как хотите. Сын Иисус, Бог не всемогущий. Вот на этом можно просто закончить, сказать о том, что это ересь. Почему это ересь? Ну, по нескольким причинам. И этот спор мы продолжать не будем, просто потому что этот спор выходит за рамки христианской ортодоксии. Я прочитаю на самом деле несколько стихов здесь. Вторая глава. Послание к Филиппийцам. Кстати, сегодня мы к этому фрагменту и перейдем. Начиная с 10 стиха. «Дабы пред именем Иисуса преклонилось всякое колено небесных, земных и преисподних, и всякий язык исповедал, что Господь Иисус Христос в славу Бога Отца». При этом мы знаем, что Бог славы своей не отдаст никому. Божественности своей Он не отдаст никому. Так какой, простите, не равны, какой, простите, Бог не всемогущий и так далее. Кстати, несколько раньше можно было даже начать читать. 9 стих. «Посему и Бог превознес его и дал ему имя выше всякого имени, дабы пред именем Иисуса преклонилось всякое колено небесных, земных и преисподних». Опять-таки, если он не Бог, если он не всемогущий Бог, то почему такое поклонение, почему такое преклонение, как это объяснить? Христос говорит: «Дана мне всякая власть на небе и на земле». Он говорит о себе также: «Я альфа и омега, начало и конец». Так что всякие размышления по поводу того, что вот всемогущий, не всемогущий и так далее, в общем, их можно оставить в стане ереси. Я не оскорбляю никого. Я тут хочу, чтобы это было понятно. Это не оскорбление. Это то, что противоречит христианскому учению. Это то, что противоречит учению, данному нам в Священном Писании, переданному нам через Церковь. Вот все это оказывается там. Оно оказывается в стане ереси. Как только вы написали по поводу того, что Иисус – Бог, но не всемогущий. Это, кстати, еще и противоречие в терминах. Что же это за Бог такой не всемогущий? И поэтому, конечно, здесь длинные цитаты ничего не решают, тем более, что и те переводы, которые вы дали, они вполне нормальные, они правильные. Без вашего рассуждения они никак не подтверждают то, что вы пытаетесь доказать. Я не знаю, что вас так мучит, я не знаю, что вас так напрягает, почему вам так сложно подчиниться Христу, почему вам так сложно смириться перед Ним, что двоебожие. Нет, конечно, никакого двоебожия здесь нет. Хотя перед нами одна из тайн. Это тайна Троицы. Это действительно огромная загадка. Да, у Бога Отца, у Бога Сына, Бога Духа Святого, у каждого из них, у каждой из ипостасей Троицы есть своя функция. Например, функция в деле нашего спасения. Если бы вы говорили об этом, наверное, можно было бы согласиться. Уж точно можно было бы согласиться. Но по поводу того, что вот есть Бог могущий или всемогущий, и Бог не всемогущий, тут, извините, разговор на эту тему с нашей стороны просто невозможен. Дальше Александра Дерябина пишет и напоминает: «Гордым Бог противится». Именно так. Вот это смирение, о котором мы с вами читаем, оно нужно как раз для того, чтобы нам услышать Бога. Вот по своей плотской природе мы не любим смиряться. Про человека, который смиренный, кто-то скажет, что зачем он такой, почему он так себя унижает. Некоторые даже осудят смиренного человека, скажут, что смирение не популярно, предположат, что смирение не дает тех преимуществ, которые нам нужны в жизни. И действительно, невозрожденным разумом смирение понять бывает очень и очень трудно. Но вы совершенно четко нам напомнили этот момент про то, что гордым Бог противится. Валерий задает замечательный вопрос. Вам начали отвечать, я продолжу отвечать. Как неверующему человеку показать Христа? И Лариса отвечает вам своей жизнью, поступками, делами, словами. «Живите, как учит Бог в своем слове. Поступайте, как Христос поступал по отношению к людям». Тут это правильно, но скажу две вещи, такие две оговорки. Первое. Мы можем так жить, мы можем так поступать, мы можем так реагировать только тогда, когда Христос в нас. Только когда применительно к нам верны слова апостола Павла. «И уже не я живу, но живет во мне Христос». Вот другого способа это сделать нет. Мы не можем просто взять и следовать примеру Иисуса Христа. Оно не получится. У нас это бесполезно, потому что сил нам на это не хватит. Есть, однако, еще одна очень важная вещь. Нам будет сложно показывать Христа даже тогда, когда мы будем позволять Ему действовать в нас. Мы призваны к этому. Вы совершенно правильно это сказали. Но на практике, в практических каких-то моментах, когда, когда нас пытаются осознанно и неосознанно, или осознанно или неосознанно вывести из себя, нам очень сложно при этом будет пытаться и оставаться, любящими, прощающими. Бывают моменты, когда ты просто обращаешься к Богу и говоришь: «Боже, вот без Тебя по собственной силе, по собственной мудрости, я никак этому человеку не могу показать Тебя. Да и никому не могу показать Тебя. Не получается у меня, не срабатывает это. Но, Господи, Ты дай мне мудрости, Ты помоги мне это сделать, Ты помоги мне это делать постоянно». То есть, чем больше оппозиция бывает, чем больше противостояния, тем сложнее это бывает на практике показать, явить Христа. Но он это делает. Он делал так на протяжении всей истории человечества. Он делает так и сегодня. Он делает так и с нами в нашей повседневной жизни. Так вот, это одно. А теперь другое. И другое заключается вот в чем. Послушайте, пожалуйста, очень внимательно. Я бы очень хотел сказать, что если вы так будете поступать, если вы будете поступать разумно, если вы будете действительно открывать людям Христа, то при этом люди гарантированно придут к вере, гарантированно покаются перед Богом. Однако на основании Священного Писания я могу сказать, что с одной стороны это Божие поручение нам идти и открывать Христа, возвещать Его, но с другой стороны нигде, даже в том же великом поручении, кстати говоря, не дается гарантии, что все будут слушать на 100% и принимать на 100%. Более того, если уж о гарантиях, то надо вспомнить притчу о почвах, то, что Иисус говорит. Помните, как вышел сеятель сеять, и есть 4 почвы. А что, когда Иисус сам проповедовал, была только одна почва, была только благодатная и только плодородная почва? Да нет, конечно. Точно так же были разные почвы. Были люди, которые видели Иисуса Христа. То есть не кто-то являл Христа, а сам Спаситель жил перед их глазами. Он был также и распят перед их глазами, воскрес перед ними. Но эти люди все равно так и не приняли Его. Эти люди все равно продолжали отвергать Его, продолжали отрицать то, что Он дает. Почему? Знаете, это для меня на самом деле, и не только для меня, одна из больших загадок. Мне в ранние годы моей христианской жизни казалось, что, ну вот, если я буду правильно рассказывать о Боге, если я буду правильно отвечать на вопросы, то люди покаются, обязательно покаются. Смотрю, нет, не получается так. Потом мне стало казаться, что если в моей жизни, ну, не всегда, всегда не получается, невозможно, но хотя бы большую часть будет виден Христос, то люди будут каяться. И покаются все. Да, это происходит. Да, люди приходят к покаянию. Но полного покаяния, стопроцентного, если хотите, можно использовать такое здесь слово, да, покаяние, его все равно нет. Почему? Да вот именно потому, что Бог дает человеку свободу выбора. Мы открываем Его волю, мы открываем Его слово, проявляем, да, Он открывает. Он открывает, здесь нужно все-таки не перепутать, это важно. Он открывает, мы проявляем. А дальше у человека все равно остается выбор, принять или не принять, сказать «да» или сказать «нет». Вот такая история продолжается. Несколько комментариев вчера прислал, сейчас я их найду, вот, Лев Качинских. Он пишет, Иисус отказался не умереть за нас. Да, когда Петр, например, ему говорит, не будет этого, ты не умрешь. Иисус сказал ему не больше, не меньше, как отойди от меня, сатана. Ну, то есть, да, именно это. Иисус отказался не умереть за нас. Или Иисус добровольно пошел на смерть за нас, ради нас. И Дея продолжает здесь эту мысль. Иисус на кресте просил прощения за нас. Если бы Иисус хоть на миг передумал, земли бы не было уже давно. Или земли бы не было уже. Нет слова «давно», я его прочитал зря, его тут нет. Ну, действительно так. Если бы Иисус передумал, не знаю, что было бы с землей, но надежды у нас просто не было бы. Дальше Лев Качинских пишет, классно было бы, если бы мне преподавал уроки, а то я один, а потом приходится спрашивать, чувствую себя глупым. Я надеюсь, что вы имеете в виду, чтобы Христос вас учил. И более того, если вы просите именно об этом, то он не просто готов это сделать, он хочет это сделать. То помазание, которое вы имеете, если вы обращаетесь к Нему, если вы каетесь перед Ним, оно учит вас. Это относится к каждому из нас, кстати говоря. Вам об этом написали здесь в комментариях. «О глупом себя не чувствуй. ты по образу и подобию Божьему сотворен». Я повторю то, что, я думаю, многие наши слушатели слышали. Я люблю использовать этот пример, но к нам присоединяются новые люди, а пример и правда очень показателен. Смотрите. Бог показывает нам, что мы грешные люди. Он показывает нам, что мы нуждаемся в оправдании, что мы нуждаемся в прощении, что другого способа получить прощение, как через Христа, у нас нет. Бог показывает нам, что мы грешные люди, для того, чтобы вывести нас из этого состояния, для того, чтобы изменить нас, для того, чтобы спасти нас. Бог говорит, да, ты грешный человек, и у тебя нет решения этого вопроса, этой проблемы, но я во Христе такое решение дал. Бог показывает нам на наш грех для того, чтобы вытащить нас, для того, чтобы также избавить и вознести нас. Сатана также порой показывает нам и на наш грех, и на нашу глупость. Но сатана делает это с совершенно другим посылом. Его посыл таков. Ты грешен, ты глуп, ты безнадежен. И сиди себе, не рыпайся. У тебя нет надежды, у тебя нет возможности. И продолжай чувствовать себя глупым. Видите, какая разница? Бог показывает нам наше греховное состояние для того, чтобы сказать, я послал Сына Своего, Иисуса Христа, на смерть за тебя. И Иисус умер за тебя. Он воскрес из мертвых. И ты можешь пройти через Его смерть, Его воскресение, если покаешься перед Ним, если Он будет в твоем сердце. И ты выйдешь из той пропасти греха, в которой сейчас находишься. Да, ты грешен, но у тебя есть выход. Сатана порой начинает с того же, но дальше идет в совершенно другую сторону. Ты грешен, говорит он, и у тебя нет выхода. Вот это принципиальная разница. Так вот, не верьте сатанинской лжи. Когда вы пишете о том, что вот я глупый, вам правильно отвечают здесь, например. Не чувствуй, один у вас учитель Христос. Читайте слово, молитесь, просите. Папочка любит, даст. Вот да, понимаете, не останавливайтесь на том, что вы сказали. Придите к Богу и скажите, Боже, я хочу разобраться, Боже, я хочу увидеть, Боже, покажи мне. Александр вам пишет тоже, он пишет, лев – это самое главное. Послание Иакова, 1 глава, с 5 по 7 стихи. Если же у кого из вас не достает мудрости, да просит у Бога, дающего всем просто и без упреков, и дастся ему, но да просит с верою, немало не сомневаясь, потому что сомневающийся подобен морской волне, ветром поднимаемой и развиваемой. Да не думает такой человек что-нибудь, получить что-нибудь от Господа. Ну и также Матфея, 6 глава, 33 стих, «Ищите же прежде Царство Божие и правды Его, и это все приложится вам». Вот, видите, что здесь происходит? Здесь выход. Не безнадега такая, тяжелая такая, подавляющая такая, а избавление. Избавление, которое дает Бог. Сегодня мы читаем о том, как Бог возвысил Иисуса Христа. Мы читаем о том, как после этих 7 ступеней вниз, ступени унижения или ступени смирения, как хотите, наступает движение вверх. Подлинное движение вверх. Возможно, только тогда, когда Бог это сделает. И вот о том, как это происходит, мы с вами сегодня прочтем послание к Филиппийцам. Я напомню, что вы нам можете писать. И завтра, я думаю, ваши комментарии мы уже прочитаем. Ну, а сейчас давайте обратимся к Господу в молитве и будем читать Писание. Господь наш Бог, мы склоняемся пред Тобой снова, и мы просим Тебя, наставь нас, научи нас, открой нам Твою волю, покажи нам то, что Ты хочешь нам показать. И пусть все наше, все человеческое замолчит. Пусть замолчит всякая гордыня, пусть замолчит всякое желание кого-либо переспорить, пусть замолчит всякое превознесение, самопревознесение. потому что Ты единый, достоин хвалы. Мы приходим к Тебе и мы молим Тебя, веди нас сейчас по Слову Твоему. Молим Тебя во имя Отца и Сына и Святого Духа. Аминь.
Библия – священное писание, книга, которая на протяжении вот уже 2000 влияет на судьбы всего человечества, книга, через которую Бог меняет жизнь людей, книга, которую просто интересно читать. Приглашаем вас в очередное путешествие по страницам Библии. Каждый день мы обращаемся к священному писанию, чтобы вместе читать, размышлять и делать открытия. Вы готовы отправиться в путь? Тогда вперед! По страницам Библии.
Сердечный привет, дорогие друзья! По страницам Библии 723-я встреча у нас с вами сегодня. И мы с вами в послании к Филиппийцам, 2 глава. В прошлый раз мы говорили о 7 ступенях. На самом деле мы успели сказать только о 5 ступенях унижения Христа. Это 5 ступеней вниз или 7 ступеней вниз. Христос и пришел для того, чтобы добровольно унизиться, для того, чтобы пройти этот путь, пройти до самого низа и выйти и вывести нас из той ситуации, в которой мы с вами оказались при нашем грехопадении. Мы с вами говорили о смирении Христа, о Его разуме, о Его чувствованиях, о Его отношении. Мы говорили о том, что очень важно, чтобы тот же разум, то же смирение, те же чувствования, то же отношение были и в нас. Однако мы отметили, что это все-таки не подражание, а скорее преображение, плод Святого Духа. Мы не можем просто подражать Христу. Мы не можем просто исходить из того, что я буду поступать так, как поступал Христос. Просто потому, что у нас ничего не получится. Если мы честны перед собой, если мы честны перед Богом, мы достаточно быстро это поймем. Однако чувствование, которое есть во Христе, разум Христов, все это достигается, когда Он живет в нас. Мы читали с вами о великом смирении Христа. Мы видели, что Он оставил свою небесную славу, и Он приходит в мир, который Его отвергает, который Его активно не принимает. Бог устроил это удивительное рождение в яслях. Кстати, скажу, может быть, это немножко в сторону замечание, но все-таки скажу. Я думаю, что быки или вот тот скот, который там стоял, те, кто там находились, я думаю, они все-таки были лучше, чем неразумные люди, которые собрались бы вокруг Марии и Иосифа для того, чтобы просто полюбопытствовать. Знаете, как порой бывают ситуации, когда страшные события происходят, тяжелые события происходят, помощь нужна, помощников нет, а любопытных полно. Я думаю, что этот хлев тоже стал святой землей, когда пришел, родился в этом хлеву Спаситель. Христос стал слугой, Христос стал рабом. Мы с вами об этом говорили очень подробно. Однако Он корень Иисеев. Он отрасль Иисея. Не Давида только, а именно Иисея. Понимаете, мы с вами говорим про царственную природу Христа, и это действительно так. Он из дома и рода Давидова. Но он также корень или отрасль Иисея, потому что Давид-то был царем. Он был человеком с особыми, скажем так, полномочиями, говоря современным языком. Однако при этом вспоминается и Иисей, простой человек, отец Давида. Человек, в общем-то, ну, по крайней мере, по сравнению потом уже с Давидом и Соломоном, человек, в общем-то, не богатый, совсем не богатый. Так вот, Иисус был помазан царем, но корень все-таки от обычных людей, от простых. Это очень важно, как в нем соединяется и царственное, и самое обыкновенное. Как в нем соединяется и Божья, и человеческая природа. Вот и то, и другое. Мы возвращаемся с вами к посланию к Филиппийцам. 2 глава, читаем 8 стих. «Смирил себя, быв послушным даже до смерти,
и смерти крестной. Он смирил себя. Не кто-то другой, а он сам. Я помню, как в свое время меня приглашали на конференцию. Это была первая ситуация, первый мой опыт выступления в качестве основного спикера, основного выступающего или проповедника, как хотите, на молодежной и христианской конференции. Когда мне позвонили и пригласили на конференцию, я сначала, честно говоря, возгордился. Но эта гордость продолжалась не больше одной или двух минут. Я думаю, Господь сам увидел, что в моем сердце, и понял, что эту гордость смирять надо. Потому что было так. Человек, с которым мы беседовали, мне говорит: ну, вы знаете, мы пытались пригласить вот такого-то человека. Мы, конечно, хотели его увидеть на конференции, но он не смог приехать, он отказался. Потом другого он смог, но он тоже не смог приехать. Потом третьего, но он тоже не смог приехать. Ну, и мы подумали, ну, кого же еще? Ну, решили вас пригласить. Вот тут действительно Господь меня смирил. Он просто убрал всякие вот эти вот мысли про то, что вот, я такой крутой, меня сейчас на конференцию пригласили, потому что я уже студент 4-го курса семинарии. Господь просто показал: не-не-не-не, ты был далеко не первым выбором. Я думаю, что в тот момент мне очень надо было увидеть именно это. Интересно, что Господь смиряет многих из нас, и я думаю, всех нас так или иначе. И когда Он нас смиряет, Он делает это, потому что нам это необходимо. Вот необходимо нам смиряться. Но при этом Господь смирил сам себя. И вот здесь принципиальная разница. Потому что Иисуса Христа, естественно, не нужно было учить смирению. Но Он сам смирился ради нас. И дальше продолжение этого смирения. Смирил себя, быв послушным даже до смерти и смерти крестной. Сегодня в нашей культуре мы порой это не очень понимаем. Ну, давайте оба эти моменты, обе составляющие разберем. Во-первых, смерть. Смерть – это нечто совершенно неестественное. Я знаю, что иногда на похоронах говорят, заглядывают в гроб и говорят: вот он выглядит прямо как живой. Знаете, меня всегда коробит от таких высказываний. Я понимаю, почему люди так говорят, это и эмоциональное прощание, это эмоциональное осмысление, все что угодно. С психологами поговорите, они вам об этом расскажут. Но мертвый человек не выглядит как живой. Смерть сама по себе, в принципе, неестественна. Она не натуральна. Она пришла через преступление одного человека, Адама, как мы с вами читали в послании к римлянам. Человек пришел, чтобы жить. Я пришел, чтобы жить. Вы пришли, чтобы жить, а не чтобы умирать. У меня, да и у вас есть планы. Я не хочу пока умирать, потому что у меня еще много дел. А вот Господь пришел для того, чтобы умереть. И вот это принципиальная разница. Он не обязан был умирать. Его никто не заставлял. Не было такой безвыходности, такой безнадеги, в которой он должен был бы умереть. Однако он сделал это добровольно. Вот я должен буду умереть, хотя не хочу этого. Он не должен был умереть, но пошел на смерть добровольно. И вот это послушание как раз и есть шестая ступень, которую прошел Христос ради нас. Он был послушен до смерти и даже до смерти крестной. Итак, послушание. А дальше седьмая ступень – это позор. Смерть крестная. Он ничего не сделал предосудительного, он ничего не сделал, а такого, за что должен был бы умереть. Он ничего не сделал заслуживающего такой смерти. Христос фактически, говоря нашим современным языком, принял высшую меру наказания, но не за себя, а за человека, за людей, за нас. Причем я здесь отмечу, не просто за все человечество, но за каждого конкретного человека, за вас, за меня. Он и шел из высшей славы небес, он оставил эту славу. Он пришел к нам, к земным людям. Так почему? И зачем он это сделал? Ради других. Я еще раз повторю, это важно. Ради других. У него не было необходимости делать это ради себя. Если бы не его любовь, он мог бы оставаться в небесах. Однако он возлюбил нас и пришел ради нас. Помните, мы уже читали в начале этой главы о том, как важно нам самим быть смиренными. И если есть какое утешение во Христе, если есть какая отрада любви, если есть какое общение Духа, если есть какое милосердие и сострадательность, то дополните мою радость. Имейте одни мысли, имейте ту же любовь. Будьте единодушны и единомысленны. И дальше. Ничего не делайте по любопрению или по тщеславию, но по смиренномудрию почитайте один другого высшим себя. Дальше объяснение того, как все это соотносится с жизнью и смертью и воскресением Иисуса Христа. Он отверг, он отдал небесную славу ради нас. Он не перестал быть Богом, но он отказался от этой славы, отказался от этой прерогативы ради других. А у нас бывает проблема. Мы не хотим отказываться от наших маленьких прерогатив, от наших маленьких удобств, даже если это важно для другого человека. Собственно, именно отсюда происходят всякие разделения в церкви, именно отсюда происходят многие проблемы. Мы держимся за себя, мы держимся за свое. Иисус не держался за то, что ему принадлежало и принадлежит. Кстати, более того, мы зачастую держимся за то, что нам не принадлежит вовсе. Иисус же не держался за то, что принадлежит ему по праву. Видите, как развивает апостол Павел эту свою мысль в послании к филиппийцам. И дальше, начиная с 9 стиха, 7 ступеней возвышения. Потому что Бог Отец хочет возвеличить Иисуса Христа. 9 стих. «Посему и Бог превознес его и дал ему имя выше всякого имени». Вот это возвеличивание, это превознесение. Бог возвеличил его. Кстати, иногда говорят о том, что Земля, на которой мы живем, это пушинка в космосе. Да, она действительно пушинка. Она действительно может показаться незначительной. Однако, собственно, и эта Земля цена приходом, смертью и воскресением Иисуса Христа. Именно в этом ее ценность. Знаете что? Если бы эта Вселенная исчезла, то во всемирной, в бесконечной перспективе, наверное, этого никто бы и не заметил. Однако сегодня мы с вами можем иметь настоящее чувство собственного достоинства, но обретается оно не в нас, не в нашем достоинстве, не в том, какие мы. Оно обретается в том, что Бог возвысил Иисуса Христа. Посему и Бог превознес его и дал ему имя выше всякого имени. Бог Отец возвысил или превознес Иисуса Христа, и именно это дает достоинство и нам с вами, именно это дает важное достоинство, важный смысл существования и нашей Вселенной.
По страницам Библии. Время обсудить. Пишите, звоните, присоединяйтесь.
Дальше второй шаг. Бог Отец дал ему имя, которое превыше всех имен. Всякий раз, когда вы захотите употребить имя Господа в суе, задумайтесь об этом. Что это за имя? Оно действительно особое. Это имя должно быть возвеличено превыше всех имен. Так оно и есть. Так оно и будет. Мы говорили уже об имени Христа. Я думаю, еще будем об этом говорить. Идем дальше. 10 стих. «Дабы пред именем Иисуса преклонилось всякое колено небесных, земных и преисподних». Небесных, тех, кто на небесах, земных, тех, кто на земле, преисподних, тех, кто в преисподней. Да, на небесах это ангелы, я бы сказал, что это четвертая ступень возвышения Христа, то есть ангелы поклонятся перед Христом земных, это люди, и те, кто под землей, мы сейчас с вами об этом поговорим, те, кто под землей, преисподне, все существа, весь этот мир, если хотите, все миры признают, кто такой Иисус Христос. Кстати, и в аду тоже будет полное признание Христа. Они признают владычество Христа, но никакой веры в аду, конечно, не будет. Что я имею в виду? Я прочитаю еще раз этот стих. «Дабы пред именем Иисуса преклонилось всякое колено небесных, земных и преисподних». Да, и бесы тоже преклонятся, и бесы тоже встанут на колени перед Христом. И бесы тоже провозгласят, что Он Христос, что Он Бог, что Он Господь. Однако веры там не будет. Ад не примирится со Христом, но при этом ад признает, кто он такой. Я приведу пример, который поможет это понять. Человек, который говорит своему начальнику: «Да, я понимаю, что ты начальник. Я понимаю, что ты имеешь право на то, что ты делаешь. Но я не согласен». То есть понимаю, но не принимаю. Чувствуете разницу? Понимаете разницу? Помните, Иаков говорит о том, что бесы тоже веруют и трепещут. Они не согласны. Самое главное, не согласные с Богом – это бесы. Сатана знает Евангелие. Бесы знают Евангелие. Но они не согласны. Они не хотят отступить от этого своего. Видите еще одну параллель с началом главы. Когда мы с вами готовы отступить от своего ради того, что важно для ближнего, мы с вами уподобляемся Богу. Бог действует в нас. Другой же вариант, когда мы не готовы отступить от своего, когда мы настаиваем на своем, просто потому что вот это для нас важно и все остальное нас не интересует, тогда мы оказываемся в совершенно иной ситуации. И если в первом случае в нас действует Бог, то во втором, я думаю, что вы поняли, проговаривать, я думаю, это не имеет смысла. А пока мы с вами читали: «Всякое колено преклонится, и всякий язык исповедал, что Господь Иисус Христос во славу Бога Отца». Здесь по-разному можно читать, по-разному можно ставить паузу. «И всякий язык исповедал, что Господь Иисус Христос в славу Бога Отца». То есть Иисус Христос – Господь. Я думаю, что именно такое прочтение здесь наиболее верно. И бесы тоже примут господство Иисуса Христа. Но они не примут Его как Спасителя. Всякий язык исповедал. Все это провозгласят. Но кто-то с радостью, с восторгом, потому что сбылось то, к чему мы шли, потому что сбылось то, ради чего мы жили, потому что Господь ответил на наши молитвы, потому что этот мир, это мироздание пришло к своей заключительной точке. Все встало на свои места. Знаете, как важно бывает в жизни, когда все встает на свои места. Вот долго что-то непонятно, а потом происходят какие-то события, какая-то череда событий, и ты понимаешь: ах, вот оно как на самом деле. Бесы не могут принять Иисуса Христа как Спасителя еще по одной причине. Время для того, чтобы принять Его, сейчас. Потом будет поздно. Но даже в аду будет полностью признаваться господство Иисуса Христа. Ну ладно про бесов. А про нас-то как? Очень важно сегодня, уже сейчас, не дожидаясь того момента, нам с вами принять Его как Господа. И всякий язык исповедал, что Господь Иисус Христос, славу Бога Отца. Мы можем не дожидаться того момента, когда все колени преклонятся, Мы можем и должны не дожидаться того момента, потому что тогда будет поздно. Есть смысл преклониться пред Ним и быть послушным Ему прямо сейчас. Это послушание проявляется не только в том, что мы говорим, не только в том, или не столько даже в том, что мы поем. Есть замечательные песни, да, помните, что за друга мы имеем, Он нас к жизни пробудил. Ну, петь-то мы поем. А как это на практике работает? Касается ли это реально нашей жизни? Когда мы поем про радость, есть ли радость у нас в сердце, есть ли радость на наших лицах, настоящая радость, которая исходит от Христа. Когда мы поем песни благодарности, есть ли эта благодарность на самом деле? Это только на словах? Или это и в сердце, и в наших поступках, в том, как мы себя ведем? 11 стих. «И всякий язык исповедал, что Господь Иисус Христос в славу Бога Отца». Я в заключении хочу задать сегодня такой вопрос. Послушны ли вы Христу? Знаете, если нет, то нет и смысла петь такие песни. А вот если да, послушны, то давайте воспоем вместе. Знаете, даже в аду, как мы сегодня с вами говорили, признают, кто он такой. Но признают именно как факт, без веры, без принятия его спасения. А мы можем и призваны сегодня сделать гораздо больше. Этот фрагмент, который мы сегодня читали, удивителен тем, насколько величайшее, высшее богословие пересекается с нашей повседневной жизнью. Апостол Павел находится в тюрьме, он находится в заключении, он пишет о том, что для меня жизнь Христос, а смерть приобретение. Он пишет о том, что даже обстоятельства, которые казались преградой, оказываются далеко не преградой, а напротив, инструментом для благовестия. И при этом он пишет о том, что в жизни самих христиан бывает определенная сложность. Когда мы начинаем по плоти своей греховной пытаться показать, насколько мы крутые, насколько мы классные. Вот апостол Павел говорит, не надо так. Потому что Христос, имея полное право показать и свою крутость, и свою классность, не делает это. Он поступает иначе. Давайте мы в заключение сегодня прочитаем вот весь этот фрагмент. И я хочу, чтобы вы увидели это сочетание богословия и реальной практической жизни. Послание к филиппийцам, 2 глава с 1 по 11 стихи. Итак, если есть какое утешение во Христе, если есть какая отрада любви, если есть какое общение духа, если есть какое милосердие, и сострадательность, то дополните мою радость. Имейте одни мысли. Имейте ту же любовь. Будьте единодушны и единомысленны. Ничего не делайте по любопрению или по тщеславию, но по смиренномудрию почитайте один другого высшим себя. Не о себе только каждый заботься, но каждый и о других. Ибо в вас должны быть те же чувствования, какие и во Христе Иисусе. Он, будучи образом Божьим, не почитал хищением быть равным Богу, но уничижил себя самого, приняв образ раба, сделавшись подобным человеком и по виду став как человек. Смирил себя, быв послушным даже до смерти и смерти крестной. Посему и Бог превознес его и дал ему имя выше всякого имени, дабы пред именем Иисуса преклонилось всякое колено небесных, земных и преисподних. И всякий язык исповедал, что Господь Иисус Христос в славу Бога Отца. В следующий раз мы продолжим эту беседу. Интересно, что апостол Павел начнет со слова «итак». «Итак, возлюбленные мои». То есть, поскольку верно то, что я вам сказал сейчас, поскольку верно то, что я вам показал, открыл, только что. Поскольку верно все это, будет верно, будет осмысленно и все остальное. Еще одно важное наблюдение, которое поможет нам с вами дальше, поможет в следующих беседах. Мы говорили о том, что иногда апостол Павел выстраивает свое послание таким образом. Сначала идет богословская часть, потом практическая часть. Ну, например, так в послании к римлянам. Богословие с 1 по 11 главы. Практика, практическое применение с 12 главы до конца послания. А так, послание к Ефесянам. Богословие – это первые 3 главы. И помните, мы говорили о таком симметричном разделении этого послания. И дальше у нас с 4 по 6 главы – это практическое применение. Мы даже обращали внимание в наших беседах на то, как богословие пересекается, перекрещивается с этой практикой. Послание филиппийцам устроено по-другому. Апостол Павел высказывает некое важное богословское суждение, важную богословскую истину. И сразу, буквально в следующих стихах, говорит о том, как эта истина работает в его жизни, в жизни филиппийских христиан, в жизни любого христианина. Богословие и практика переплетены. Это не так, что сейчас поговорим о богословии, а вот теперь о практическом применении. Это несколько иначе. Апостол Павел дает и то, и другое. Это самое близкое послание, самое нежное послание апостола Павла. И знаете, я очень хочу и молюсь о том, чтобы богословие и практика и в вашей, и в моей жизни были тесно и неразделимо переплетены. Продолжим в следующий раз. Пока, всего доброго, и да хранит каждого из нас Бог.
Дорогие друзья, спасибо, что вы присоединились к нашему путешествию по страницам Библии. Надеемся, что вы с пользой провели время, и ждем вас в следующий раз, когда мы снова откроем книгу книг. Передача подготовлена по материалам доктора богословия Джона Вернона МакГи.